В горах им тоже постоянно встречались башни, однако Ваймс заметил, что здешние значительно отличаются по конструкции. На равнинах они обычно представляли собой высокие деревянные порталы с навесом у основания, но здесь, при точно таком же дизайне, у башни был явно временный вид. Рядом с нею какие-то люди трудились у тяжелого каменного сооружения, укрепления, догадался Ваймс, и явственно осознал, что теперь действительно пребывает вне зоны действия закона. Конечно, технически он оказался вне своего закона, как только покинул Ангмарпорг, но законы есть там, где ты можешь заставить их исполнять. Значок городской стражи в нынешние времена вызывал, если не явную симпатию, то, по крайней мере, уважение повсюду на равнинах. Но в здешних горах это была просто уродливая брошь. Селение Утолейник оказалось всего-навсего постоялым двором со стенами из цельного камня. Ваймс мысленно отметил довольно массивные ставни на окнах, а еще ему показалось, что решетка вокруг камина выглядит необычно, будто намеренно блокируя дымоход. Это пристанище, похоже, хорошо подготовилось к осаде, причем готово было выдержать даже нападение врагов, умеющих летать. Когда они вышли из карет, начинался мокрый снег с дождем.
— Буря приближается, — заметил Иниго. — Надо поторопиться.
— Почему? — спросила Сибилла.
— Перевал может завалить снегом на несколько дней, ваша светлость. Если задержимся, то рискуем пропустить коронацию. И, учитывая небольшую активизацию деятельности разбойников...
— Небольшую активизацию? — переспросил Ваймс.
— Да, сэр.
— Вы имеете в виду, что они встают поутру и решают опять лечь в кровать? Или они просто грабят ровно столько, чтобы хватило на чашечку кофе?
— Очень остроумно, сэр. Они, как известно, берут заложников.
— Разбойники меня не пугают, — сказала Сибилла.
— Если позволите, — начал Иниго.
— Мистер Ситник, — сказала леди Сибилла, выпрямившись во весь рост. — Я вам совершенно ясно дала понять, что мы собираемся делать? Учтите это, пожалуйста. В консульстве имеются слуги, не так ли?
Один точно имеется, но...
Значит, мы выполним свой долг с улыбкой на устах, правда, Сэм?
Конечно, дорогая.
К моменту их отъезда начался сильный снегопад. Огромные хлопья мокрого снега падали с влажным шипением, заглушавшим все прочие звуки. Если бы кареты не остановились, Ваймс не знал бы, что они достигли перевала.
— Карета с вашей свитой пусть едет впереди, — сказал Иниго, стоя в снегу возле исходящих паром лошадей. — Нам надо ехать следом и держаться как можно ближе. Я сяду рядом с кучером, так, на всякий случай.
— И тогда, если кто-нибудь нападет, вы сможете вкратце изложить разбойникам текущую политическую ситуацию, — усмехнулся Ваймс.
— Нет.
Вы поедете внутри с леди Сибиллой, а я сяду на козлы. Это ведь я должен защищать гражданских, а?
— Ваша светлость, я бы...
— Хотя я признателен вам за ваше предложение, — продолжил Ваймс. — Полезайте в карету, мистер Ситник.
Ситник открыл рот. Ваймс вскинул брови.
— Очень хорошо, ваша светлость, но это чрезвычайно...
— Вот ты молодец!
Я бы хотел взять с собой в карету кожаный чемоданчик из багажника на крыше, если так.
— Разумеется. Займитесь анализом фактов, чтобы отвлечься. Ваймс прошагал к другой карете, сунул голову внутрь и сказал.
— Нам готовят засаду, ребятки. — Интересно, — ответил Детрит и негромко крякнул, натягивая лебедку своего осадного арбалета.
Нюня только охнула.
— Вряд ли они попытаются нас убить, — продолжил Ваймс. — Значит, Лента, что мы тоже их убивать не станем, —
поинтересовался Детрит.
— На ваше усмотрение.
Детрит зарядил толстый пук стрел. Он это сам придумал. Поскольку его гигантское орудие было способно стрелять чугунными сваями по воротам осажденных городов, Детриту казалось излишней расточительностью использовать его против одиночных противников, так что он приспособил арбалет, чтобы тот выпускал сразу несколько десятков стрел. Путы, удерживающие их вместе, должны были разорваться от ускорения. Так они и делали. Иногда сами стрелы расщеплялись в воздухе, не выдержав давления огромной силы. Он называл его «мирострелом». Испытал он его лишь однажды на бочках-мишенях. Ваймс видел, как исчезла цель, и все цели по обе стороны от нее, и земляной вал позади нее, а взвившееся облако белых перьев — единственное, что осталось от пары чаек, оказавшихся не в том месте и не в то время. То есть в небе над головой Детритта. С тех пор никто из стражников не ходил в патруль с Детритом, если не имел возможности держаться минимум в 100 ярдах строго за его спиной. Но проверка возымела желаемый эффект, поскольку в Анкмарпорке глаза есть повсюду, и новости о судьбе мишеней разлетелись, что твои стрелы. Один лишь слух, что Детрит идет по улице, расчищал путь быстрее, чем любое оружие.
«Усмотрению меня завались», — сказал Детрит.
«Поосторожнее с этой штукой», — предупредил его Ваймс. «А то еще пораньше кого-нибудь». Процессия снова двинулась в путь сквозь метель. Ваймс поудобнее устроился среди багажа, раскурил сигару, а затем, убедившись, что дребезжание кареты заглушает любые звуки, порылся под брезентом и вытащил дешевый и потрепанный кожаный футляр из пожитков Иниго. Он достал из кармана рулончик черной материи и развернул его на коленях. Затейливые маленькие отмычки блеснули в свете каретных фонарей. Хороший коп должен уметь мыслить как преступник. Ваймс был очень хорошим копом. А еще он был очень живым копом и намеревался оставаться таковым. Поэтому, когда замок на футляре щелкнул, он положил его на тряскую крышу кареты и, отстранившись, осторожно откинул крышку носком башмака. Блеснуло длинное лезвие. Оно бы навсегда могло испортить пищеварение какому-нибудь случайному грабителю. Кто-то явно не верил в безопасность попутных ночлегов. Ваймс вложил клинок в пружинные ножны, улыбнулся невесело и осторожно поднял что-то, мерцающее серебристым светом тщательно спроектированного, прекрасно сработанного и очень компактного зла. Он подумал, как славно было бы иногда ошибаться в людях.